Февраль 17-го. Революция по телеграфу.
Марта 1917 года император и самодержец всероссийский, царь польский и великий князь финляндский Николай II Романов оставит в своем дневнике такие строки.
Нужно мое отречение. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман.
От власти Николай отречется в пользу своего младшего брата, великого князя Михаила Александровича. Но на следующий день, 3 марта, около 4 часов дня, Михаил Александрович подпишет акт о непринятии престола. Так закончится история царской России. Начнется история уже другого государства. Без монархии, без дворян, а с двуглавого орла сбросят атрибуты императорской власти и герб с изображением Георгия Победоносца. В эти дни в Петрограде Временный комитет Государственной Думы уже сформирует Временное правительство России. Параллельно будет сформирован Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В стране двоевластие. Поэт Александр Блок напишет: «Таких масштабов история еще не знала. Не произойти не могло. Случиться могло только в России». Это была февральская революция. По тонкому проводу телеграфа весть о ней пролетит через всю Россию, изменив ход истории страны. От западных границ государства, раздираемого Первой мировой войной, до тогда еще молодого Владивостока. В городах и селах эта неожиданная для кого-то долгожданная смена власти вселит надежду на перемены и новую жизнь. В Петрограде и Москве, а затем и по всей стране будут организовываться митинги, на которых с трибун площадей представители новой, только что наступившей эпохи, своими речами будут вселять веру в светлое будущее. В эти дни исполняется 100 лет февральской революции. Для кого-то эта дата символична, кто-то сегодня проводит параллели. А для кого-то это просто страница истории большой страны, которая то перепрыгивая, а то наступая на старые грабли, продолжает жить. В цикле передач «Февраль 17-го. Революция по телеграфу» историки и краеведы расскажут о том, как была встречена февральская революция в Хабаровске, кто они, участники событий столетней давности, и какие изменения эта революция принесла к нам на Дальний Восток. Но сначала о ситуации в стране и сердце событий в Петрограде.
В 1915 году стало ясно, что ситуация, тяжелая ситуация и социально-экономическая, и политическая ситуация в России обостряется.
Кандидат исторических наук Станислав Сливко.
Прежде всего, это поражение на фронте, это растущий паралич государственного аппарата. Наконец, это углубляющееся социальное расслоение в обществе, когда в 1916 году в Петрограде ввели карточки из-за того, что сократилась поставка хлеба в город, и когда хлеб получали по карточкам, отстаивая километровые практически очереди, и в то же время в ресторанах столицы знать не отказывала себе ни в чем, разумеется, это сказывалось на общественных настроениях, и требования социальной справедливости были здесь, пожалуй, во главе угла во время всех революционных выступлений февраля 1917 года.
14 февраля 1917 года ежедневная политическая газета «Речь» опубликует статью о ситуации в Петрограде. В ней будет сказано: «У мелочных лавок и булочных тысячи обывателей стоят, несмотря на трескучие морозы, в надежде получить булку или черный хлеб». Интересно, что в магазинах был не только черный хлеб, И по воспоминаниям современников, тогдашний министр финансов Риттих просто недоумевал, отчего такой большой спрос на черный хлеб. Причина была проста: на другой хлеб денег у обывателей не было.
Тут наложилось много моментов. Самое главное – это то, что Россия в этот момент находилась в состоянии войны, то есть проходили боевые действия.
Старший научный сотрудник Хабаровского краевого Градековского музея Алексей Шестаков.
И это был и сильный удар и по экономике, и по психологии, и по социологии. И как раз на этом фоне и вот произошла февральская революция, которая потом перешла уже в октябрьскую и отразилась на всем земном шарике. Дело в том, что антицарская пропаганда началась более-менее интенсивно вестись с 1904 года. То есть весь этот период времени шла постепенная обработка населения, в том числе и тех же крестьян, тех же самых офицеров.
Историк Станислав Сливко.
Уже к декабрю 1916 года по всей стране бастовало более 250 тысяч рабочих. Вдобавок ко всему, падала реальная заработная плата, углублялось социальное неравенство. При этом нарастал политический кризис, потому что на фоне и военных событий, и на фоне обострения социальных противоречий царское правительство, ну, делало все для того, чтобы обострить ситуацию именно в политическом аспекте, потому что ни на какие существенные серьезные изменения даже либеральной буржуазии цари не шел. Вдобавок ко всему, царизм стремительно терял свою опору, и даже в кругу приверженцев самодержавия были довольно серьезные оппозиционные настроения императору и его двору. К февралю 1917 года в высших эшелонах власти были центры оппозиции, и даже эти центры оппозиции напрямую подошли к организации заговора. Но не они решили судьбу страны в феврале 1917 года. Вместо верхушечного переворота, вместо смены декораций, вместо смены одних лиц другими, страна действительно получила масштабную революцию. И эта революция выросла из самих глубин русской общественной жизни, из самого корня существовавших в России социальных противоречий. Неспроста, именно в таком виде, в такой форме революцию в Петрограде никто не ожидал. Причем в том числе и сами революционеры. Революция 1917 года, февральская революция, началась со стихийных выступлений рабочих, работниц, а в дальнейшем и примкнувших к ним солдат Петроградского гарнизона.
Александр Солженицын так напишет в своих размышлениях о февральской революции.
Кто же мог ожидать? Кто же бы взялся предсказать, что самая мощная империя рухнет с такой непостижимой быстротой? Что 300-летняя династия, 500-летняя монархия даже не сделает малейшей попытки к сопротивлению? Такого прорицателя не было ни одного. Ни один революционер, никто из врагов, взрывавших бомбы или только извергавших сатиры, никогда не осмеливались такого предположить.
Удивительно, но падение царизма будет встречено обществом спокойно и даже с энтузиазмом. Уже 2 марта, в день, когда еще власть мог принять и сохранить монархию, брат Николая, Михаил Александрович, Временное правительство утвердило новый гимн России – рабочую Марсельезу. И теперь по улицам Петрограда, Москвы и других городов необъятной страны, сбросившей монархию, бодро маршировали молодые и не очень люди, распевающие слова нового гимна. «Отречемся от старого мира». Отряхнем его прах с наших ног. Революция обрастет мифами и теориями, удобными и угодными новой власти. По одной из них, то, что революция состоялась 23 февраля, а по новому стилю это 8 марта, совсем не случайно. И тем более не случайно то, что уже на протяжении многих лет мы отмечаем эти даты, будто бы замаскированные под День защитника Отечества и Женский день. Старший научный сотрудник Хабаровского краевого Градековского музея Алексей Шестаков.
У нас есть один экспонат, тоже еще интересный в зале. Это телеграфный аппарат. Дело в том, что он, по сути дела, не зря здесь стоит. Ведь я уже рассказывал, что многие важные известия из центра страны поступали как раз посредством телеграфного аппарата. При этом здесь, на местах, никаких причин для многих событий не было. И, соответственно, сразу после получения этих известий через телеграфный аппарат И здесь на местах, в том числе и в Хабаровске, возникали и комитет общественной безопасности, и новые органы власти, и арестовывали старых представителей власти. Все вот эти вот революционные преобразования, и это все вот привело к тому, что появился такой, в кавычках, интересный лозунг, как «революция по телеграфу». И вот как раз Дальний Восток – показатель того, что многие события у нас здесь проходили именно под влиянием тех сообщений, которые приходили из центра, что революция 905 года, что революция 17-го.
Столетию февральской революции посвящается. Авторская программа Ефима Кузнецова «Февраль 17-го. Революция по телеграфу».